Какой зуд разыгрался у него в теле на нынешний закат. Но на самом деле он спал. Вокруг было темно. Ни один плакат не светился на стенах. А в соседней комнате за неплотно прикрытыми дверями горела уже лампа. Он надел на себя нательную рубаху, брюки. Все сорвал в беспамятстве. Тихонько встал. Босые, все еще разгоряченные зудом, ноги с великим блаженством ощутили под собой прохладу заскрипевших половиц. Софья встретила его у дверей с лампой в руке. Она, как всегда, сидела на часах и ждала его пробуждения. Он подошел к столу, посмотрел на тикающий будильник. О, 10:30. И тут, обернувшись к жене, он второй раз за вечер увидел испуг в ее темных, по птичьи округленных глазах. Я не знала, как и быть. Ты ничего не сказал, будить тебя или нет? Он сел к столу, запустил руки в свои мягкие, изрядно поредевшие волосы, а она продолжала стоять перед ним, большая, грузная, не сводя с него настороженного взгляда, и это взорвало его. «Чего стоишь? В денщиках ты у меня, что ли?» «Я думал на стол подавать». «Думала. Сядь, — говорю. Некуда больше торопиться». Софья села. Села как-то неуверенно, на край стула, как будто не у себя дома, а в гостях, или еще вернее сказать, на приеме у большого начальства. И он глядел, глядел на ее большие работящие руки, покорно лежащие на коленях, на ее полуопущенную голову в буйном курчавом волосе с проседью, на ее широкое, вечно залитое, как у молотки, пустым румянцем лицо, и вдруг обручем перехватило ему горло. «Боже мой, Боже мой! Кто только сегодня не шерстил его? В чем только его не обвиняли? Задавил, согнул, зажал в кулак. А что бы могла сказать о нем вот эта женщина, его жена? Какой счет она могла предъявить ему?» После смерти Елены он дал себе слово не жениться. И 5 лет ни на одну молодую женщину не посмотрел. Потом он уже работал инструктором в райкоме. От него уехала в город к своей дочери Струшонка, которая вела его хозяйство и ухаживала с детьми. И тут, хочешь не хочешь, пришлось обратиться за помощью к вдове соседки. Софья пришла, все прибрала, все перемыла, ни квартиру, ни детей не узнать. А потом как-то он вернулся из командировки. Да увидел ее, пол на кухне моет, большая, сильная, с высоко подоткнутым подолом, баба вся в жарком малиновом цвету, и прахом пошли зароки. Вот так он и стал жить с женщиной, которая была старше его на 7 лет. Каждый месяц он приносил домой зарплату, выкладывал на стол, распоряжайся, как знаешь, корми семью. Иногда, возвращаясь из поездки по колхозам, привозил какие-нибудь продуктишки, мясо, масло, свежие овощи, а еще что? Еще какое внимание оказывал жене? Был ли он хоть раз с женой в клубе, в кино, на торжественном вечере в честь октября или 1 мая? Служащие райцентра в праздники ходят друг к другу в гости с женами, с детьми, и он с Софьей вместе никогда. А чтобы забежать в магазин, да купить какой-нибудь подарок или привезти покупку из города, нет, это ему и в голову никогда не приходило. Да, с усмешкой подумал Подрезов, вот о чем забыл упомянуть в своем кондуите Афиноген Каракин. О жене. Сколько лет прожили, сколько детей наплодили, а кто она тебе, товарищ Подрезов, прислуга, батрачка? «Софья», — сказал он медленно, не совсем обычным голосом. Она сразу подняла полуопущенную голову. «Что делать?» Он взял ее зачем-то за руку, спросил. «Соня, тебе очень тяжело со мной было». Она сперва не поняла его. Когда он разговаривал с ней так? Когда называл ласковым словом? А потом ему показалось, дрожь прошла по всему ее крупному телу, но ответила она спокойно. «Чего теперь об этом говорить? Сама знала, какую ношу на себя брала». Затем она с непривычной для него решительностью вдруг встала и уже сама, не дожидаясь его слова, начала накрывать на стол. «Да, — думал Подрезов, — лошадей знал, лес знал, коровники в колхозах знал. А вот что такое человек, душа человеческая? Эй, да что там говорить? Жену свою, с которой прожил чуть ли не 20 лет, не знал». Глава 7. Последний раз по ночному райцентру, последний раз первым по своей деревянной столице. Он даже шинель надел специально, которую 2 года уже не снимал с вешалки. Шинель он завел сразу после войны, длинную, чуть ли не до пят, с огромными отворотами на рукавах, единственную в своем роде во всем районе, такую, какие носили еще в 20-е годы, и какие нет-нет, да и мелькнут изредка в кино. Несерьезно. Ребячество это. Понимал, ежели говорить на чистоту, чувствовал, да после тех победных ликующих маршей, которые с утра и до ночи гремели по радио, так кружила голову, такая гордость распирала грудь, что хотелось всем существом своим, делами, даже видом своим утвердить богатырскую мощь родной партии тут, на месте, в далекой лесной глуши. Чтоб всяк и старый, и малый узнавал тебя за версту. Ночь, глухая осенняя ночь, стояла над райцентром. Ни единого огонька. Даже в недреманном ведомстве Дорохова ни одной светлой щелки, ни одного просвета. Он любил эти ночные обходы своей районной столицы. Любил торжественный гул деревянных мостков под ногами. Любил ночную прохладу, которая так приятно освежает разгоряченную работой голову. А еще любил он, шагая по райцентру, глядеть в южную сторону, туда, где за 1000 верст от Пиниги громадным костром в ночи пылает краснозвездный Кремль, и где в одном из кабинетов мягко, бесшумно расхаживает человек, который держит в руках весь мир. В позапрошлом году, когда он ездил на курорт, он все время мысленно разговаривал с любимым вождем. И вообще увидеть Сталина было мечтой его жизни. И эта мечта, казалось, не так уж далека была от исполнения. Во всяком случае, Павел Логинович не раз намекал ему, что как только созовут съезд, а его ждали с часу на час, его, Подрезова, непременно пошлют делегатом. И вот все. Ничего больше нет. Все перечеркнуто. Все втоптано в грязь. И его жизнь, и его мечта. И он, который за ужином начал было вроде бы отходить, успокаиваться, тут снова разошелся. За что? За какие такие преступления его гвоздили и поливали грязью? Их, видите ли, Подрезов гнул, ломал, жить им не давал. А себя Подрезов не ломал. Сам Подрезов в раю жил. Он с ужасом думал о завтрашнем дне, о том, что жизнь района, всех этих леспромхозов, лесопунктов, колхозов, самого райкома пойдет без него, Подрезова. А как он встретится завтра с простыми людьми? Что скажет им в свое оправдание? Годы войны ребятишки целыми часами дежурили на дорогах, чтобы посмотреть, какой он, Подрезов. А как теперь? Как теперь посмотрят на него ребятишки? Выйдя на окраину села, к полевым воротам, он подошел к изгороди, тяжело навалился на нее грудью. Какое-то время он стоял неподвижно, с закрытыми глазами, потом начал рыться в карманах. Может, от курева полегчает, но папирос, который он обычно носил с собой, на этот раз не оказалось. На реке, где-то прямо под горой, за наволоком, звучно выговаривая плицами колес, шлепал весь в огнях пароход. За ним тянулся еще пароход и еще буксиры с грузами для Сотюги, для других леспромхозов. Но не он, не он будет завтра отдавать команды насчет разгрузки. Не он, сломя голову, полетит в Пикашино, чтобы на месте принять необходимые меры. Мимо него пойдет жизнь с завтрашнего дня. Так же мимо, как идут сейчас по реке вот эти буксиры. Какие-то непонятные зарницы время от времени вспыхивали в ночном воздухе. Какой-то сладкий дымок щекотал ему ноздри. Что бы это такое? Нет проходов же этот свет, этот дым. Он протер ладонью мокрые от слез глаза, глянул в одну сторону, в другую, и вдруг увидел прямо перед собой в поле красный мигающий огонек, а вслед за этим огоньком увидел другой, третий. Да ведь это ж ребячьи костры на картофельниках. Боже мой, как давно не видал он этих костров. Где же он был-то все эти годы? Ведь ребята каждую осень, как только начинают копать картошку, зажигают костры по всем картофельникам. И ни криком, ни руганью, никакой силой невозможно загнать их домой. Все вечера, а то и ночи сидят у огонечков, говоря по-местному, допекут опалихи, то есть картошку. Жадно, прям-таки с наслаждением, вдыхая в себя запах этих опалих, каким пропитан был весь воздух ночного поля, Подрезов подошел к костерику, вернее, даже к остаткам костерика, уже покинутого ребятишками. Неумело опустился перед ним на корточки. И вдруг почувствовал себя маленьким Овдий. И все, все, все обиды, все тяжелые переживания последних дней, ярость, ожесточение, все отступило в сторону. И он вспомнил свое детство, свою выру, на которой вот так же когда-то беззаботно сидел у костра. 25 лет не был он на выре. С тех пор, как уехал из дому с Еленой. А почему не был? Почему каждый раз, когда подвертывался случай, уклонялся от поездки туда? Верно, дыра, глушь, медвежья, зимой трое суток надо ехать на лошади. Да ведь ты ж оттуда на свет вылетел. Костерик... Благодаря его стараниям разгорелся заново. Алый свет мягко красил его склоненное над огнем успокоенное лицо, сложенные ковшом руки. Да, да, думал он с облегчением, поеду на выру, в родовое гнездо. Там с будущего года новый лесопункт открывается. Сколько всякой столярной да плотницкой работы будет. Огляжусь, одумаюсь, а там посмотрим, посмотрим. И вдруг, Подрезов, резко выпрямился. А, собственно, чего смотреть? Чего он раньше времени хоронит себя? Где решение обкома?